Последнее лето в Дед Морозовке. Есть ли Дед Мороз?
Все свои книги про Дед Морозовку я писал летом. Особенно хорошо работалось, когда было жарко. И тут без волшебства не обошлось. Представьте, кругом жара, духота. А как только я сажусь за книгу, в доме сразу прохладнее делается. Соседи по даче заходят, удивляются. Как у вас свежо. Вы новый кондиционер купили? Нет, говорит моя жена. Муж пишет про Деда Мороза. А, понятно, вздыхают соседи. Вам хорошо. Вам по знакомству Дед Мороз напрохладил, а мы паримся. Но это взрослые. А детей совсем другое интересует. Видел ли я Деда Мороза? Конечно, говорю я им, каждую зиму и на улице, и на новогодних елках. Но это взрослые помощники Деда Мороза, актеры, говорят умные дети. А настоящего Деда Мороза видели? Он вправду существует. Разумеется, отвечаю я с ним часто разговариваю. Только сегодня утром 2 часа беседовал. По телефону? Нет, Деду Морозу телефон не нужен. Он может и без него разговаривать по воздуху. Волшебство? Телепатия, уточняют самые умные и продвинутые дети. Верно, но это одно и то же. Как вы думаете, откуда я все про Дед Морозовку знаю? Дед Мороз рассказал? По воздушному волшебному телефону? Так оно и было. Большинство детей мне верило. И правильно делали. Потому что я действительно слышал голос Деда Мороза и записывал то, о чем он рассказывал. Случалось, я и другие голоса слышал, но дедов сразу отличал. Больше ни у кого нет такого доброго, умного и веселого голоса. Правда, в последнее время я хуже стал слышать. Дед дразнится.
Алло, алло, скоро кому-нибудь другому рассказывать буду. А пока вымой уши и пиши. Это будет 6-я, последняя история про снеговиков.
Да? Почему последняя?
Напишешь, узнаешь. И другие расскажешь.
Вот, что я и делаю, дорогие мои слушатели. Ваш Андрей Усачев.
Зеленые дни и белые ночи. Для тех, кто никогда не слышал о Дед Морозовке, скажу, что далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской области, есть небольшая деревня, в которой живут Дед Мороз, Снегурочка и их помощники, снеговики и снеговички. Зимой снеговики учатся в деревенской школе, помогают деду в новогодние праздники, а летом ложатся спать. Но в этом году произошло чудо. Дед Мороз изобрел волшебную жаростойкую мазь и вместе со своими помощниками отправился на айсберге в Антарктиду. А когда они вернулись в родную деревню, то попали в самый разгар лета.
На самом крайнем севере чудес и тайн полна. Среди лесов затеряна деревня есть одна. Там в рощицах березовых покой и тишина. Деревня Дед Морозовка, родная сторона.
Эх, хороша деревня Дед Морозовка. Внизу течет речка Урожайка, наверху раскинулось бескрайнее небо, а справа и слева поля и леса, тянущиеся на многие километры. Зимой все это черно-белое, а летом...
А летом снеговики, конечно, видели лето на картинках, и в интернете, и в кино. Но одно дело в кино, а другое на самом деле. Все было сочного изумрудного цвета, как будто землю помазали зеленкой, или на всех снеговичков чья-то невидимая рука надела цветные очки. Когда трейлер «Дед Мороз Экспресс» вынырнул из облаков, снеговики не сразу заметили родную деревню. Дома и школа, и баня утонули в зелени, виднелись только покатые крыши. Сверху земля была похожа на море, с чуть колышащимися на ветру волнами травы, пеной ромашек, одуванчиков и тысячелистника. Машина приземлилась, и Снегурочка скомандовала:
«Вылезайте, прилетели!»
Косичкина, стоявшая первой у выхода, растерялась.
Я не утону?
Проходи, что ли?
Чугунков толкнул застывшую в дверях снеговичку, а затем прыгнул сам и покатился по траве. За ними стали прыгать и кататься остальные.
Ну, с прибытием на родину!
Лето! Прекрасное, волшебное лето! Мы-то к нему привыкли, а снеговики и снеговички просто одурели от красок, звуков и запахов. Побросав свои рюкзаки, помощники Дед Мороза, как сумасшедшие, носились по всей деревне и ловили жуков. Варежкин поймал жука-пожарника.
Эй, смотрите, какой смешной, с усами.
Варежкин, немедленно отпусти жука. Вот тебя бы какой-нибудь великан схватил и говорил: «О, смотрите, какой смешной, с морковкой и с усами!»
У меня нет усов.
Есть! Еще какие?
Клевета.
Усы у Варежкина действительно были от уха до уха. Рядом с баней снеговик нашел земляничник и ползал в траве, пока весь не перемазался. Остальные от него не отставали. Земляника почти отошла, но уже начиналась малина, и смородина в огороде была крупной и сладкой. Помощники Деда Мороза расползлись и разбрелись по деревне.
Ой!
Ух ты!
Это что?
Вот это да!
Смотрите, за это что?
Невероятно! Ого-го! Ух ты!
Ой, девочки, смотрите! А это яблоки?
Яблоки, яблоки!
Кислятина.
Наверное, они еще не созрели.
Если будете рвать все подряд, то и не созреют. Мерзлякин, Ведеркин, слезайте с дерева.
Но выгнать снеговиков из сада оказалось не так-то просто.
Ведеркин, сорви для меня одно яблочко.
Я уже пробовал, оно кислое.
А я тоже хочу попробовать.
Ну ладно, лови.
Знаешь, внучка, что мне это напоминает? Адама и Еву в райском саду.
А мне это напоминает балбесов-школьников. Совсем ты, дедушка, разбаловал их в походе.
Это не я виноват. Это лето.
Дождей в начале лета было много, и трава вокруг деревни встала в полный рост. Помощники Деда Мороза быстро освоились. Снеговики играли в прятки и казаков-разбойников, а снеговички собирали букеты и плели венки. К Снегурочке то и дело подбегали с вопросами.
А это что за цветок?
Тысячелистник.
А это?
Зверобой.
А это?
В следующем учебном году, дедушка, надо будет обязательно ввести уроки природоведения.
Это правильно. А то у нас дети лишь березы знают да елки. А липу от осины отличить не могут. Только зачем откладывать на осень? Практически уроки можно хоть завтра начать.
Завтра? А когда мне хозяйством заниматься?
Ученики помогут. Будут и огород пропалывать, и колорадских жуков на картошке собирать.
Жуков собирать! Чурьяк!
Вот тебе и первые помощники.
Глаза у снеговиков разбегались. Хотелось посмотреть все, и что в огороде растет, и что в саду, и как дела на конюшне. Но конюшня оказалась пустой. Помощники подбежали к лесничихе Петровне, которая оставалась на хозяйстве, пока Снегурочка снимала снеговиков со льдины.
Здрасте!
Здрасте!
А где январь, февраль и декабрь?
Да!
Здрасте, здрасте! Пасутся где же еще? Лошади у вас ответственные и самостоятельные. А вот с Милкой я просто ужас как замучилась. Ой, заберется куда-нибудь в кусты и ищи ее свищи. Капризная корова.
Зато у нее молоко какое. С ведра полбанки сметаны получается.
Пока снеговики плавали на айсберге, в деревне случились кое-какие события. Во-первых, в хозяйстве появилась корова Милка, какой-то редкой молочной породы. А во-вторых, Пушок стал многодетным отцом. Он еще в марте начал бегать к Петровичам, точнее, к их трехцветной кошке Ксении. И бегал не зря. Через 3 месяца у Ксении родились котята. Первым узнал об этом Морковкин, которого Снегурочка попросила отнести свой рюкзак в дом. На крыльце в тенечке дремал Пушок.
«Привет, как дела?»
«Тише, детей разбудишь».
«Каких детей?»
«Вот каких».
Из-под крыльца выкатились 4 пушистых шарика.
Ух ты! А как их назвали?
Белыш, Черныш, Дымка и Фимка. Все в меня.
Ура! У нас котята!
Это у кого это у вас?
Вскоре у дома собрались снеговики. Всем хотелось погладить и потискать малышей. Ксения не возражала, а многодетный отец пробовал протестовать и грозил пожаловаться Снегурочке. Но его никто не слушал, поэтому он удалился в дом, раздраженно фыркнув.
«Не простудите их, ледышки!»
Это был необыкновенно длинный день. Нужно было и живую корову посмотреть, и с лошадьми пообщаться, и какую-нибудь стрекозу поймать. Снегурочке и Деду Морозу удалось собрать снеговиков только поздно вечером.
«Вы знаете, который час?»
«Не-а!»
«Который?»
«Который?»
«Уже полдесятого!»
«Так светло же еще!»
«А темно в это время и не бывает! У нас белые ночи!»
«Белые ночи?»
«О, вот это здорово!»
«Можно спать не ложиться?»
«Я не буду спать!»
«Кто это собрался не ложиться спать, а?»
Все замолчали.
«А как мы узнаем, когда вечер и когда спать, если все время светло?»
«А пусть нам всем дедушка часы купит!»
«Швейцарские!»
«Всем не обязательно, а вот старометелкину они пригодятся. На, держи!»
Дед Мороз снял с руки часы и отдал снеговику.
«Почему старометелкину?»
«А почему ему?»
«Почему?»
«Потому что он на трубе играет. И с завтрашнего дня будет трубить общий сбор в 7 утра и в 9 вечера. Давай, Старометелкин, беги за трубой и дуй».
«Погодите вы дуть! Дедушка, посмотри, на кого они похожи! Извозюкались, как не знаю кто! Особенно Варежкин!»
Варежкин был весь в зеленых и розовых пятнах, а вокруг рта красовалось красное пятно.
«Ух ты!»
«А что я?
Вылитый вампир!
Сам ты мерзлякин, зеленякин!»
Впрочем, и остальные выглядели не лучше. У кого были зеленые коленки, у кого руки, у кого живот. Самым зеленым оказался Пряжкин, который в траве по-пластунски 3 раза прополз вокруг деревни.
«Не снеговики, а инопланетяне какие-то!»
Снегурочка велела всем отправляться в химчистку, и снеговики наперегонки помчались к сараю, где стояла изобретенная Чайниковым стиральная машина со щетками. Учительница отправилась следом, чтобы проследить за чистотой. У школы остались только Дед Мороз и Беломухина. Она одна выглядела белой, будто только что спустилась с облака.
«Ну как, нравится тебе лето?»
«Еще бы! Дедушка, а это кузнечик стрекочет?
Кузнечик.
Красиво! Зеленые дни и белые ночи. Где-то кузнечик несмело стрекочет. Жалко, что лето короткое очень. Зеленые дни и белые ночи».
Уснуло лето в стоге сена, его кузнечик не буди. Оно очнется непременно, оно еще все впереди. В соку в разгаре в полной силе забылось только на чуток. Всего и трав-то накосили, пока на самый первый сток, пока на самый первый сток. Не торкай тихую округу, не тормоши дремотный час. Дай от души погрезить лугу и сам вздремни хотя бы раз. Побереги совсем немножко покой баюкальных тенет. У лета дальняя дорожка, пусть покемарит, отдохнет, пусть покемарит, отдохнет. рукой баюкальных тянет у лета дальняя дорожка. Пусть покемарит, отдохнет, пусть покемарит, отдохнет. Уснуло лето в слове сера,
хозяйственные работы в Дед Морозовке. Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру, звучало каждое утро над Дед Морозом. Помощники Деда Мороза мазались антизагаром, делали зарядку, а затем собирались в школе, где висело расписание хозяйственных работ. Хозяйство у Снегурочки было большое, и сад, и огород, и теплицы – все это требовало ухода. А еще заготовка сена на зиму, и собирание жуков с картошки, и сбор лекарственных травок, и еще много всякого разного. Все снеговики сразу же записались на сбор жуков, но быстро разочаровались. Жуки были одинаковые, колорадские, летать они не умели, и никакого интереса ползать 3 часа на коленях по картофельным грядкам у учеников не было. А самое главное, жуки почему-то не заканчивались.
Мы же вчера их всех собрали. И откуда они берутся?
Это нам американцы подбросили их вместе с картошкой.
Ага, каждый день из космоса сбрасывают на парашютах.
Может, и из космоса.
Снеговики уже начали жалеть, что согласились на эту работу. Хитрый Мерзлякин быстро сообразил, что к чему, и на 3-й день записался в команду снеговичек. За ним переметнулся и Варежкин. У снеговичек задание было интересней – собирать зверобой, аптечную ромашку и другие лекарственные травы. К тому же в поле часто попадалась луговая клубника, по-старинному именуемая поленикой. Главной на сборе была Рябинина, лучше других знающая ботанику.
Сегодня собираем подорожник. Это очень полезное растение. В справочнике написано, что от него затягиваются все раны и царапины.
Это что ли подорожник?
Лопух.
Кто лопух? Это я лопух? Да я тебе...
Ой, сейчас...
Живо! Ты чего?
Ничего,
а чего она?
Тихо.
Варежкин чуть не полез в драку, но побоялся, что может получить сдачи. К тому же возвращаться на картофельные грядки ему не хотелось. Однако труднее всего был не сбор жуков, а заготовка сена. Его надо было заготовить на всю зиму и для лошадей, и для коровы Милки. У деда было 2 косы, поэтому косили по очереди и через час менялись. Даже самые сильные и выносливые снеговики уставали. А ведь траву надо было не только косить, но и переворачивать, и сушить, и собирать в копны, а потом складывать в большой сток. Даже с антизагаром подкатился со снеговиков градом. Через несколько дней у Чайникова возникла идея сделать механическую сенокосилку, точнее, велосенокосилку. В сарае он отыскал старый велосипед и несколько сломанных косовищ. Снеговичок посовещался с Котелковым, и они взялись за дело. К переднему колесу велосипеда на болтах прикрепили косовище, а к заднему 2 маленьких колесика для устойчивости.
Че это такое?
Эй, вы зачем велосипед испортили?
Увидите.
На демонстрацию изобретатели пригласили Деда Мороза. Дед оглядел велокосилку.
Ух ты, интересный механизм. Только все отойдите подальше, косы острые, еще кому-нибудь что-нибудь отрежет.
Испытание прошло успешно. Котелков сел на велосипед, закрутил педали и за минуту выкосил 100-метровую дорожку.
Ух ты! Вручную я бы это полдня косил!
Отличная косилка!
В один из дней в Дед Морозовку заехал лесник Петрович. Посмотрел, похвалил велокосилку и сказал:
а не проще было бы и бензиновую купить?
Может, и проще.
Но корова у нас больно капризная. Почует запах бензина и к сену не притронется.
Зато 30 литров дает, и молоко земляникой пахнет.
Ну, это хорошо, а то наша звездочка отелиться должна. Через 2 недели нам обещали внуков привезти, а молочка не будет, если у вас останется.
Конечно, будете к нам за молоком приезжать. Мы заодно ваших внуков с нашими оболтусами познакомим.
Только пусть для них это будет сюрпризом.
Еще одним занятием и одновременно забавой стала заготовка веников. Прямо за баней рос молодой березняк, и березовые веники снеговики нарезали быстро. А вот с дубовыми пришлось повозиться. Дубки, росшие на краю леса, были уже солидные, и за ветками приходилось карабкаться наверх. Тогда Морковкин, который ловчее остальных лазил по деревьям, и придумал новую игру – салки на деревьях. Дубки росли рядом друг с другом, образовывая нечто вроде круга. Перебираясь по веткам, можно было перелезть с дерева на дерево, а кое-где приходилось и прыгать. Снеговики часто прибегали на круг и начинали гоняться друг за другом. Играли только мальчики.
Ты видела Брошкина? Ну, чисто обезьяны. Так и скачут, так и скачут.
Снеговички фыркали, однако с интересом наблюдали за верхолазами. Так продолжалось до тех пор, пока Ведеркин не грохнулся с дуба и не сломал руку. Дед, конечно, руку снеговику вправил, но впредь строго-настрого запретил ученикам лазить по деревьям. Тем более веников заготовили столько, что по подсчетам Пряшкина можно было роту солдат целый год парить.
Не роту, а батальон! Равнять смирно! Упали и поползли! Ха!
Из дубовых веток снеговики сделали себе луки и играли в индейцев и войну. Только к стрелам приделывали наконечники из поролона, которые обмазывали красной краской, чтобы было видно, кто ранен, а кто убит. Если же краски под рукой не оказывалось, стрелу можно было смазать сорванной в траве земляникой или малиной.
А, Варежкин, что это ты делаешь? Руку себе целуешь?
Не-а, рану зализываю.
Находчивые ребята!
Снеговички в свободное время играли в классики, салки и скакалочку, но когда у мальчишек начиналась война, устраивали госпиталь. Раненого на носилках тащили к бане, где была оборудована медсанчасть. Там его перематывали бинтами, чтобы больной не сбежал, и начинали лечить. Делали холодные компрессы из булыжников, мазали мазями и обкладывали подорожником, чтобы остановить кровь.
Так, ранение в ногу. Придется ампутировать. Сорокина, неси пилу.
А может, не надо?
Иначе будет гангрена. Но можно попробовать уколы.
Шприц был всего один, а желающих сделать укол много.
А, не надо!
Терпи, индеец! Вождем станешь.
Я не хочу вождем.
И медсестры с большим удовольствием втыкали в попу индейца никелированную велосипедную спицу.
Ой!
Обычно после такого лечения смертельно раненый больной выздоравливал и рвался добровольцем на войну.
Ну, погодите!
Что кулак показываешь? Рука болит?
В следующий раз точно отрежем!
Собаки тоже принимали участие в играх. И если от снеговичек еще можно было спрятаться в густой траве или кустах, то с собаками этот номер не проходил. Но самым любимым развлечением и у снеговиков, и у снеговичек считалось, конечно, катание на лошадях. Лошадей в Дед Морозовке было только 3 – декабрь, январь и февраль. Поэтому катались не каждый день и строго по списку, который вела Березкина. Тех, кто отлынивал от работы, Снегурочка из списка вычеркивала, что очень повышало трудовую дисциплину. Прокатиться верхом хотелось всем. Сёдел в Дед Морозовке никогда не было. Вместо них использовали старые телогрейки, чтобы у коней не мерзла спина, а у снеговиков не грелась попа. Сначала кони ходили шагом, затем рысью, но уже через неделю стали пускаться в галоп. Что может быть прекраснее, чем скакать, нестись, лететь на белом лихом коне до конца поля и обратно? чтобы ветер свистел в ушах, а по телу даже теплым летним вечером пробегал холодок. Снеговики пробовали устраивать скачки. Кто быстрее? Но кони Деда Мороза привыкли в упряжке ходить втроем, голова в голову. Никаких первых, вторых, третьих мест не выходило. Однажды Чугунков пошел на хитрость. Взял с собой ивовый прут. И когда лошади приближались к финишу, что есть силы, стегнул декабря. Но вместо того, чтобы прибавить ходу, конь встал как вкопанный, а наездник вылетел из седла и кувыркался по траве метров 40. Чугунок его укатился в бурьян.
Вот так и лето катится, как этот чугунок.
Чугунок, конечно, нашли, но больше никто стать первым не пробовал. О зиме, надо сказать, снеговики вспоминали редко. Только иногда, когда играли в одуванчики. Они сами придумали эту игру. Правила были простые. Сорвать одуванчик и дуть. Выигрывал тот, у кого пушинки летели дальше и выше. Беломухина, видевшая все по-своему, так описала эту игру.
Пускают одуванчики пушинки в небосвод. Лето — это значит зима наоборот.
Мухоморы, цветочки, ягодки и яблоки. Иногда устраивались походы в лес, которые Снегурочка называла уроками на природе. Учительница подробно рассказывала, какие грибы и ягоды съедобные, а какие нет. Стояла сушь, и грибов было мало, однако ученики все равно за грибами ходили, с учительницей или без. Однажды Уголькова притащила целую корзину мухоморов. Березкина нахмурилась.
Ты что, дедушку отравить хочешь? Или на занятиях не слушала? Это же мухоморы!
Вот именно, мухоморы. И я хочу проверить, они мух отгоняют или нет. Я научный эксперимент провожу.
И Уголькова надела на голову самую большую пятнистую шляпку.
Красная шапочка. Ой, не могу.
Но Мерзлякина не поддержали. Всем было интересно, что из этого получится. Снеговиков насекомые не кусали, но постоянно вились в воздухе, да и ночью жужжали в спальне.
У нас от их жужжания в голове звенит.
Снеговички с интересом наблюдали, поможет ли мухомор Угольковой. Но никакого эффекта не произошло. Как мухи велись, так и продолжали виться. Даже показалось, что их стало больше.
Ерунда все это. Одно название и никакого толку.
И Уголькова запустила мухомор в лопухи. Впрочем, на этом борьба с мухами не окончилась. Рябинина вычитала в интернете, что мухоморы мух не отпугивают, а травят.
Для этого грибы надо покрошить, залить водой или молоком, да еще сахаром засыпать. Вот тогда мухи и передохнут.
Молоко с сахаром я и сам выпью. Еще на мух его переводить тоже мне рецепт.
Однако дотошная Рябинина не сдалась. Она нашла еще кучу старинных народных рецептов. В одном из них говорилось, что если собрать букет из пижмы, перечной мяты, полыни и гвоздики, то мухи исчезнут. Снеговичка не поленилась, собрала все травки, и действительно, мухи в спальне исчезли. Второй такой букет она поставила в избе Деда Мороза.
Ну, спасибо. Вырастет из тебя настоящая травница.
Снеговички и примкнувшие к ним Мерзлякин и Варежкин почти каждый день занимались сбором лекарственных растений. А потом подвешивали их к потолку сарая для просушки.
А что же мы...
И что делать-то?
Как же? Ну куда это все?
Потом... А со всем этим что делать
я
дальше?
Я понятия не имею.
Что?
Осенью я развезу все по аптекам и больницам. Представьте, скольким больным мы поможем.
У кого-то, кажется, у Косичкиной появилась идея сделать гербарий.
И не просто гербарий, а большой гербарий и собрать в него все травы, цветы и листья деревьев, растущих в окрестностях Деда Морозовки.
Хорошее предложение. Это будет прекрасное пособие по ботанике. Может быть, даже научный труд.
Дед Мороз тоже поддержал идею.
Правильно. Последний раз в нашем заповеднике ученые были лет 100 назад. Могли что-нибудь и пропустить. А вдруг вы найдете какое-нибудь неизвестное науке растение, а? И совершите настоящее научное открытие.
Поначалу снеговики скептически отнеслись к новой затее и дразнили Варежкина и Мерзлякина.
Эй, ботаники, мичурины, посмотрим, что вы скажете, когда мы откроем новое растение или ягоду. Ее назовут в нашу честь Мерзляника. Хотя бы и Мерзляника, что, завидно?
Но вскоре жажда открытий овладела и снеговиками. Они то и дело притаскивали в школу всякую траву.
Это что?
Лесной колокольчик.
Он редкий?
Не очень.
А это?
Это шалфей, он у нас уже есть.
Снегурочка выделила под гербарий альбомы для рисования. Между страницами клали травы и цветы и обязательно подписывали: медуница лекарственная или ромашка обыкновенная.
Если она обыкновенная, то чего ее собирать?
Поняв, что сделать научное открытие не так-то просто, снеговики так же быстро остыли, как и загорелись. Название некоторых трав не знала и сама учительница. Тогда они с Рябининой залезали в справочники и учебники по ботанике, искали в интернете. Ответственной за гербарий была Рябинина. Однажды она выбежала из школы с криком:
«Нашла! Я такое нашла!»
Глаза у нее сияли и даже щеки порозовели.
Что нашла? Потом расскажу.
Рябинина махнула рукой и побежала к избе Деда Мороза. Подружки Сорокина и Брошкина заглянули в класс. На столе лежал раскрытый 5-й том гербария. На последней странице они увидели зеленую веточку с фиолетово-черными ягодами в пятиконечных чашечках. Внизу было подписано:
«Беладонна или красавка обыкновенная».
Точно такая же веточка была на экране компьютера, который Рябинина забыла выключить.
«Или красуха. Многолетнее травянистое растение, вид рода красавка. Бла-бла-бла, тут по-иностранному написано». Ты по-нашему читай! «Название беладонна происходит от итальянских слов и означает «красивая женщина». О, в старину итальянские дамы закапывали сок красавки в глаза, и в глазах появлялся особый блеск, а ягодами натирали щеки, чтобы те приобрели естественный румянец».
Подружки переглянулись.
«Видела, как у Рябининой глаза блестели?» «Ага. Давай себе что-нибудь натрем!»
Веточку из гербария снеговички вытаскивать не решились. К тому же на столе лежала еще одна такая. Оторвав по паре ягод и размазав их по щекам, подружки выскочили на улицу.
«Ну как я? Глаза блестят?»
«Плохо вижу. Почему-то перед глазами мухи летают. Белые. Ой, одна тебе прямо на нос села.
А у тебя большая белая муха на голове.
Дай я ее убью!»
И Брошкина, что есть силы, треснула подругу кулаком по голове. Сорокина затрясла головой.
«Теперь у тебя две мухи. Одна на носу, а другая на ухо уселась. Не шевелись!»
И, размахнувшись, дала Брошкиной по уху.
«Ой! А у тебя?»
«Эй, из-за чего деретесь?»
«Мы не деремся! Мы белых мух бьем!» «Ой, и на тебя сели!»
«Угу.
4 штуки! Но мы их сейчас...»
«Держи его! Вы что, совсем сдурели? Отстать от меня!»
Увернувшись от размахивающих руками снеговичек, Котелков бросился бежать.
«Стой!»
Встретив на дороге Снегурочку и Рябинину, сообщил:
«Сорокина и Беломухина на всех кидаются, белых мух ловят!»
«Это белладонна!»
«Что?»
«Ядовитое растение, у девочек галлюцинации. Рябинина, беги в дом, возьми банку с молоком, воронку и губку. А ты, Котелков, быстро найди кого-нибудь из снеговиков».
«Зачем?»
«Лечить будем, у них серьезнейшее отравление».
«Ого!»
Четверо снеговиков с трудом удерживали разбушевавшихся подружек. Рябинина стирала со щек ядовитый сок, а Снегурочка через воронку вливала в рот молоко. Вечером Снегурочка собрала в школе учеников. Сорокина и Брошкина выглядели бледнее обычного.
Так, ну и зачем вы мазались?
Для красоты.
Для красоты.
Мы прочитали, что белодонна означает красивая женщина и...
А дальше вы не прочитали, что это ядовитое растение, да? Хорошо, мы вовремя спохватились, а то неизвестно, чем бы все закончилось.
Красота требует жертв.
Помолчи, Старометелкин. Я рассказываю серьезные вещи. В природе иногда встречаются очень опасные растения, и некоторые из них при этом носят обычные, даже красивые имена: красуля, ясенец, борщевик.
Борщевик? Надо же! А я бы думал, что из него борщ варят. Ух, люблю борщец.
Вот именно. И я вас очень прошу не трогать незнакомых ягод, ничего ими не мазать и тем более не брать в рот. Еще раз посмотрите на белодонну и запомните, как она выглядит.
С виду чистая вишенка. Хорошо, что не я ее нашел.
И много у нас таких в лесу?
До сих пор на севере это растение не встречалось. Но, наверное, климат меняется. Так что Рябинина совершила настоящее открытие.
Мерзлякина мучила зависть, что это не он, а Снеговичка нашла в лесу редкую белодонну. И он несколько дней ворчал.
Подумаешь, открытие. Просто оказалось в нужное время в нужном месте.
Открытие можно сделать в любом месте. Хоть в лесу, хоть в саду. Вот, например, великий ученый Ньютон стоял в саду под обычной яблоней. Ему яблоко на голову как упало, и он открыл закон всемирного тяготения. Я бы тоже открыл. Я и говорю, в нужное время. А если б Чайников, твой великий Ньютон, стоял у нас в саду, то ничего бы не открыл.
Почему?
Яблоки еще не созрели, так что ты, Чайников, хоть стой в саду, хоть падай, ничего не изобретешь и не откроешь. Спорим? На 10 челбанов. Спорим?
Снеговики ударили по рукам. После обеда все пошли играть в волейбол, а Чайников отправился в сад и встал под самую высокую яблоню. День был жаркий, и солнце напекало снеговику макушку, но Чайников был упрямым снеговиком и продолжал стоять под деревом, размышляя о разных законах природы.
Вот интересно, почему яблоки и сливы и смородина, когда зреют, меняют цвет, а не остаются зелеными, как забор? Задачка.
Мерзлякин несколько раз заглядывал в сад.
Ну как там дела? Чайник еще не закипел?
Чайников ничего не отвечал, а продолжал думать. Близился вечер, солнце уже клонилось к закату.
Ладно, пойдем, а то до осени стоять будешь. А щелбаны я тебе прощаю.
И тут в траву упало яблоко. Чайников поднял его и стал внимательно рассматривать. Мерзлякин тоже.
Наверное, червяк подгрыз.
Яблоко было самым обыкновенным, даже без червоточины, но к одному боку почему-то прилепился листок. Чайников отклеил его и...
Есть!
Что есть? Червяка-то нет.
Червяка нет, а открытие есть. Видишь, там, где листок был приклеен, светлое пятно осталось.
Ну, вижу, и что?
А то, что цвет яблока зависит от солнца. Если на него солнечный свет падает, то оно краснеет или желтеет. А закрытая часть цвет не меняет. Понимаешь ты или нет?
Мерзлякин хотел сказать «ну и что?», и тут ему в голову пришла мысль.
Послушай, а если заклеить половину яблока бумагой, то когда оно созреет, половина будет красной, а половина останется зеленой?
Да,
да! Гениальная идея! Точнее, две гениальные идеи! Не зря мы с тобой, как два Ньютона, под яблоней стояли. Так, завтра утром сделаем научный доклад.
Снегурочка должна была вести урок природоведения, но Мерзлякин сказал, что хочет сделать важный доклад, так как они с Чайниковым совершили большое научное открытие и даже пригласили на урок Деда Мороза.
Что такое зеленые яблоки? Это не загорелые яблоки. Снегурочка, подними руку.
Зачем?
Сейчас... Вы все поймете.
Мерзлякин попросил Снегурочку снять часы, и все увидели белый след на руке учительницы.
Можешь опустить руку, садись. А теперь внимание!
Идея Мерзлякина-Чайникова состояла в том, что если на незрелые яблоки наклеить какие-нибудь аппликации из бумаги или непрозрачного скотча, то осенью можно будет получить урожай красных яблок с разными узорами и картинками. допустим, с белыми снежинками или зелеными елочками. И если урожай сохранится до зимы, то у них будут волшебные новогодние яблоки. Снеговичок взял ножницы и, вырезав силуэт елочки, приклеил к вчерашнему яблоку.
Представляете?
Представляем.
Ага. Ух ты!
Да, красиво получится.
Мне нравится.
Только нужно это делать сейчас, пока яблоки не созрели.
На этом доклад закончился. Предложение снеговиков понравилось всем. И ученикам, и учительнице, и деду.
Отличный новогодний подарок! А в каждый подарочный набор мы положим яблоко с каким-нибудь сказочным узором. Гениальная идея!
А какие картинки лучше вырезать?
Какие ваша фантазия подскажет?
Снегурочка раздала всем ножницы, непрозрачный скотч, чтобы не возиться с клеем, и ученики принялись за дело. Фантазии им было не занимать. Вскоре на столах появились снежинки, елочки, бабочки, звездочки, солнышки, цветочки. Беломухина сделала ангелочков.
Представляете, как будет красиво! Белые ангелочки на красном яблоке.
Но самую оригинальную аппликацию придумал Мерзлякин, вырезавший из скотча с десяток лошадок.
Ха, лошади в яблоках есть! А яблок в лошадях еще не было.
Работа шла все утро, а после обеда ученики притащили в сад лестницы и стремянки. Сразу встал вопрос:
а на какой яблоне лучше всего выращивать новогодние яблоки?
Давайте попробуем на анисе. У него и плоды хранятся долго, и цвет красивый.
Так и сделали. Снеговики работали до самого вечера и обклеили все яблоки на яблоне, снизу до самой верхушки.
Только договоримся, яблоки с этого дерева не трогать.
И староста Березкина посмотрела на Варежкина.
Конечно, у нас еще и Антоновка есть, и штрифель, и белый налив.
Эх, внучка, ну у тебя ученики-изобретатели. Ну, ньютоны, новогодние волшебные яблоки. До такого даже я не додумался.
И всюду жизнь. В Дед Морозовке и ее окрестностях кипела жизнь. Жуки, бабочки, кузнечики, пчелы, стрекозы. Все жужжало, стрекотало, свистело и крякало. Появилось огромное количество птиц. Зимовали в деревне только вороны, воробьи да синицы. А тут тебе и скворцы, и утки, и дятлы, и кукушки, и еще куча всяких неизвестных птичек. Несколько раз во время сенокоса из травы выпархивали куропатки, стараясь увести снеговиков подальше от птенцов. А на обрывистом берегу урожайки обосновалась целая колония ласточек. Зверей в лесу тоже хватало, но они всегда держались от деревни подальше. Дед Мороз, конечно, хорошо кормил своих собак. Однако и самый великий волшебник не мог победить охотничий инстинкт. А вот заяц Федька совершенно обнаглел. Однажды Морковкин застукал его в огороде, когда тот вырывал морковь и складывал в сетку.
Ты что делаешь? Ты же обещал!
Я обещал, когда один был. А теперь у меня семья, Зина и зайчата. Между прочим, я одного в честь тебя назвал, Морковкин. А другого, знаешь как, Капускин.
Здорово, ну...
Ничего здорового. Ой, хорошо, что их всего двое. Их кормить замучаешься. Тебе этого не понять.
Почему это не понять? Хочешь, я для них яблок нарву? Они яблоки едят?
Они все едят. Ты только деду про морковь не говори.
Ладно, не скажу.
А ты зайчат покажешь?
Как-нибудь. А сейчас мне некогда. Зина будет ругаться.
Федька закинул сетку с морковью за спину и скрылся в кустах.
Хм. Надо же, деловой какой. Семья у него.
А еще в деревне объявился ежик. Обнаружил его Пушок. Как-то, уже после вечернего построения, снеговики собрались расходиться по избам, когда до них донесся крик.
Ах ты, ворюга! Наше молоко пить? Ну, я тебе покажу.
Затем послышался истошный вопль.
Мяу!
Снеговики бросились к дому Деда Мороза. У крыльца они увидели перевернутую миску и свернувшегося клубком ежика. Пушок ходил вокруг него кругами и злобно шипел.
Мерзавец! Выдул все молоко и еще колется!
Отстань от него! Видишь, он и так напуган, бедненький. Не бойся. Тебя как зовут?
Но ежик только фыркал и ничего не отвечал.
Давайте назовем его Колей.
Почему Колей?
Потому что колется.
Подошли дед и Снегурочка.
Что там у вас?
Ежик, Коля.
Он у моих котят все молоко выдул.
Ничего, молока у нас много. Поставим ему отдельную миску. Где ты живешь, Коля?
Я бы тоже не сказал. А то начнут все подряд к норе бегать, никакой жизни не будет. Да, Коля?
Решили, что миску для ежика поставят у крыльца дома, где живут девочки. Дед Мороз что-то шепнул ежу. Тот согласно кивнул и исчез в кустах.
Как здорово, что дедушка изобрел нас. А то бы мы не встретились. У ежиков спячка зимой, а у нас летом.
Вы и так могли не встретиться. Ежи днем отсиживаются в норе, а на охоту выходят вечером.
На охоту? А на кого охотится пират?
У нас в деревне на котов.
Смейтесь, смейтесь, вы еще пожалеете.
Но на этом история с ежиком Колей не закончилась. Пират был прав. Еж приходил поздно, когда снеговички уже ложились спать, а утром миска оказывалась пустой. Мальчишкам стало завидно, что еж приходит не к ним, и они решили перетащить миску к себе. Но в последний момент у Мерзлякина мелькнула другая идея.
Хорошо будет. Вот будет прикольно.
Здорово.
Дождавшись, когда снеговички уснут, снеговики потихоньку прокрались в спальню, а затем бесшумно исчезли. Мелькнули, как белые тени. Ночью Березкина проснулась от того, что кто-то громко пыхтел и топал под кроватью. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ.
Кто здесь?
Ты чего орешь? Что случилось?
Кто-то топает. Слышишь?
Проснулись и остальные.
Может, это домовой?
Домовых не бывает.
Снеговичка Шапочкина зажгла свет. Топанье и пыхтение прекратились. Но как только свет выключили, снова послышалось топ-топ-топ. Топ-топ-топ.
А может, это Пушок? Стащил у дедушки шапку-невидимку.
Так уже было в прошлом году. Наконец кто-то осмелился и заглянул под кровать. Там сидел ежик Колька и близоруко щурился.
Ой, смотрите!
Такой маленький, а топает, как слон.
Березкина выпустила Кольку из избы. На утреннем построении Мерзлякин поинтересовался.
Ну, как спалось?
Отлично! Посмотрим, как вы уснете, когда мы к вам ужа запустим. Уже они тоже молоко любят.
Мальчишки неуверенно похихикали и больше фокус с миской не повторяли. Самой большой защитницей животных была маленькая Синичкина. Никто не мог вытащить занозу из собачьей лапы лучше, чем она. И если птенец упал с дерева и поранил крылышко, его тоже несли к Синичкиной. Она умела правильно перебинтовать, а главное, всегда находила нужные слова. Заботилась Синичкина не только о птицах.
Варежкин, смотри под ноги! Ты червяка чуть не раздавил!
А я летать не умею. Вон твой Чирикин бабочек клюет и червяков.
Так он их ест! Вот если бы ты ел червяков, я бы тебе слова не сказала.
Сама ешь червяков своих.
Снеговичку возмущало, что некоторые стали собирать коллекции бабочек и бегали по деревне с сачками. Существовал у снеговичков даже обмен бабочками. Одна шоколадница на три капустницы, а один редкий махаон на три шоколадницы.
Как тебе не стыдно, Мерзлякин?
Отстань от этих бабочек, один вред. Из них потом гусеницы появляются. Снегурочка говорила, что они вредные, потому что наш сад и огород объедают.
Сам ты вредный, Мерзлякин.
Как там сейчас?
Но бабочке это еще понятно. Дошло до того, что Синичкина стала заступаться за мух. Точнее, за оводов и слепней. Неизвестно кому, ни Дед Мороз, ни Снегурочка помощников этому научить не могли, пришла в голову идея ловить слепней и засовывать им взад соломинку. Снеговики с большим интересом наблюдали, как они летят, с соломинкой. И частенько устраивали что-то вроде соревнований.
Вы что делаете?
Не твое дело, Синица. Оводы лошадей кусают, кровь пьют. И нечего их жалеть.
Лучше уж убить, чем издеваться. Ты представь, что тебе... Что тебе в попу сачок вставили.
Что?
И смотрят, как ты побежишь. Тебе понравится?
Все представили, как Чугунков с сачком бежит, размахивая руками, и засмеялись.
Ты что, совсем ку-ку? Сравнила меня с какой-то мухой.
Вот увидишь, воткну, когда ты спать будешь.
Я тебя воткну, только попробуй.
Все посмеялись и забыли, но Чугунков эту ночь спал плохо. Снилось ему, что маленькая Синичкина вдруг выросла и гонялась за ним с сачком. На утреннее построение он пришел злой и не выспавшийся. Конечно, втыкать слепням соломинки снеговики не перестали, но при этом уходили за деревню и червяков для рыбалки рыли, поглядывая по сторонам. О случившемся Деду Морозу рассказал Снегирек. Дед улыбнулся.
«Так, надо что-то с этим делать». А то ведь без картошки и капусты останемся.
Что ты будешь с ней делать, раз она чувствительная такая? И знаешь, если уж драчун Чугунков боится маленькой Синичкиной, то это не так уж и плохо. Я думаю, что если бы ее назначили министром природы, то у нас и леса бы не вырубали, и браконьеров с электроудочками не было.
Внуки Петровича. Вы, наверное, уже слышали о лесной почте. Конечно, она не такая быстрая, как телефонная связь, но зато надежная. Если, например, где-то появится лиса, то это заметят вороны, застрекочут сороки, дятел застучит своим сородичам, сова заухает, а ее другая сова услышит и тоже ухнет пару раз. В один прекрасный день Гага сообщила деду.
Петровичам внуки приехали.
Сегодня?
Угу.
Лесник Петрович и его жена Петровна уже давно собирались познакомить снеговиков с внуками, но как-то все не получалось. Прошлым летом дети приезжали всего на 2 недели, и то, когда у снеговиков была спячка. А этой зимой они ездили с родителями куда-то в Альпы на горных лыжах кататься.
Ой, бледные, худые, и чего они в этой Европе позабыли? Там одни гамбургеры да чипсы.
Да.
А здесь у нас и молоко свежее, и ягоды, и воздух чистый.
И бабушка с дедом ждут не дождутся.
Да.
Дед Мороз позвонил Петровичу, тот подтвердил.
Да, на целый месяц привезли. Завтра ждите в гости.
От воробья Чирикина про внуков узнали и снеговики, и сразу же собрались у избы деда.
Они к нам приедут?
Приедут, если будете нормально себя вести. Так, всем привести себя в порядок и в избах тоже убраться. Я сегодня утром заглядывала к мальчикам в спальню. У вас на крыльце такая грязь, скоро грибы будут расти.
Снеговички побежали собирать свежие букеты, а снеговики стали выяснять, чья очередь подметать в спальне. Выяснилось, что Варежкина.
И чего все суетятся? Что, мы живых детей не видели? Подумаешь, невидаль.
Но пол все-таки снеговичок подмел и паутину со стен смахнул и даже вечером сходил в химчистку. Петровичи приехали всей семьей. Первыми из УАЗика вылезли мальчик и девочка. Снеговики уже знали, мальчика зовут Дима, и он перешел в 4-й класс. Девочка Катя была на 2 года младше и должна была пойти во 2-й. Оба худенькие, в джинсах, порванных на коленках.
Ну вот, знакомьтесь, это Дима и Катя, а это Березкина, Брошкина, Варежкин, Ведеркин.
Оставь, внучка, дети сами знают, как знакомиться. Пойдем лучше чай пить.
Дед подхватил Петровича под руки и повел в избу. Снегурочка, оглядываясь, пошла следом.
Только не обижайте гостей.
Их обидишь, не волнуйся.
Старшие ушли, и воцарилось неловкое молчание. Дети и снеговики рассматривали друг друга. Катя вдруг спросила.
А вы правда из снега?
Правда.
И тут Морковкин, сам не зная почему, шагнул вперед.
Если не верите, можете потрогать.
Катя подошла к нему, сначала дотронулась до плеча, а потом до морковки.
И правда сам холодный, А морковка теплая?
Подошел и Дима, тоже потрогал, задумался.
А почему вы не таете?
Тут все наперебой стали рассказывать про волшебный антизагар, который изобрел для них Дед Мороз.
Интересно, какой у него состав? Я увлекаюсь химией.
А чем вы еще увлекаетесь?
Компьютером.
У нас есть компьютерный класс, но больше часа в день нам не разрешают.
Ох, мне тоже.
В общем, дети и снеговики быстро установили, что у них много общего. И мультфильмы одни и те же нравятся, и некоторые книги.
А я вообще компьютером не занимаюсь. А чем?
Мне спорт нравится, я спортивной гимнастикой занимаюсь. А еще хожу на секции айкидо.
Айкидо?
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 А что такое айкидо?
Это такая борьба восточная.
И так понятно. Кидаешь противника, он кричит «ай». Вот и получается айкидо. Может, покажешь какой-нибудь приемчик?
Ладно, выходи.
Я с девчонками не дерусь.
Да? А ты попробуй.
Чугунков пожал плечами и подошел к девочке. Он не собирался драться с девчонкой, да еще с гостьей, а просто решил ее пугануть и сделал вид, что нападает. Снеговик выбросил вперед руку и через мгновение лежал на земле. Все ахнули и зааплодировали.
Ой, а еще покажешь?
Если хочешь.
Хватит! Этим мальчишкам только бы подраться. Давайте сменим тему.
А я вот давно хочу спросить, почему у вас на коленках дырки? Вы ягоды в лесу собирали или вас на горох ставили?
Что значит «на горох ставили»?
Ну, нам Снегурочка рассказывала, что раньше так непослушных детей наказывали. На коленках на горох ставили.
Никуда нас не ставили. А дырки — это такая мода. Сейчас джинсы в магазине прямо с дырками продают.
О, Снегурочка устроила бы вам за такую моду. И нам тоже.
На горох поставила бы.
А что будем делать? Может, футбол погонять? Или на речку пойти? У нас две лодки есть.
Кать, лучше на речку?
Лучше на речку.
Лучше на речку.
Вся компания двинулась к урожайке. День стоял жаркий. Внуки Петровича сбросили одежду и быстро залезли в воду. Катя просто плескалась у берега, а Дима несколько раз нырнул. Снеговики с завистью смотрели на купающихся и перешептывались. Наконец, дети выбрались на берег.
А вам вода в рот и в нос не попадает?
Не, только в уши иногда.
Бьет же, а нам купаться нельзя.
Зато вас комары и мухи не кусают. Я бы с вами поменялась на пару дней.
Снеговики хотели еще покатать гостей на лодке, но их позвали есть мороженое. Дед Мороз приготовил огромный торт. Даже не торт, а сливочную горку, усыпанную свежими ягодами.
Ого, похоже на Монблан.
А что такое Монблан? Пломбир?
Нет, это такая высокая гора.
Дима рассказал, как в прошлом году они ездили в Альпы и катались на горных лыжах.
А мы тут на обычных. Приезжайте к нам зимой.
Так мы еще не уезжаем.
А где еще вы были? Расскажите.
Дима рассказал про Таиланд, где они были на крокодиловой ферме, а еще их катали на слонах.
О, круто!
Да! Слоны, они огромные! Наверное, страшно было?
Не, ничего особенного. Слонов я и в зоопарке, и в цирке видела. Я бы лучше зайца посмотрела. Настоящего, живого.
Морковкин хотел крикнуть «Я тебе покажу!», но постеснялся.
Вот эта девочка! Все слонов хотят, а ей зайцы интереснее. Нужно обязательно показать ей Федьку.
Ну как вы там, не скучаете?
Не-а!
Нет!
А вот ваши бабушка и дедушка собираются обратно.
Можно они у нас останутся
ночевать?
И мы не будем их обижать.
Мы им лошадей не показали.
И на лодке не покатали.
Ну, пожалуйста!
Дима и Катя были не против. Дед Мороз и Снегурочка тоже.
Гости у нас бывают нечасто. Пусть остаются хоть на все лето. Но что скажут бабушка и дедушка?
Бабушка и дедушка? Хорошо, разрешим им ночевать в Дед Морозовке. Но не сегодня.
Да, мы и сами внуков год не видели.
Гостей проводили, взяв с них слово, что через день-два они приедут снова. На этот раз с ночевкой.
Между прочим, внучка, у Петровича полно работы, и неудобно просить его каждый раз привозить детей. Думаю, им надо подарить велосипеды, чтобы сами могли приезжать, когда захотят. Тем более в прошлом году я им подарков не делал.
Хорошая мысль. Только наши помощники могут обидеться. Чужим детям даришь, а им...
И нашим подарю.
20 велосипедов?
Да.
А куда мы их ставить будем? Давай так, детям 2 и нашим 2. Будут молоко Петровне отвозить по очереди.
Хорошо.
Снеговики еще долго говорили про внуков лесника, обсуждали, куда в следующий раз поведут их и где они будут ночевать. Многие готовы были отдать свои кровати и спать на полу. Не принимал участия в спорах и разговорах только Марковкин. Марковкин влюбился. Весь вечер трогал себя за нос и бормотал:
сам холодный, а морковка теплая.
Неизвестно, есть ли у снеговиков сердце, но в груди у него было так жарко, словно там поместили кусочек солнца. Он даже подумал и немного испугался, что может растаять от любви. Одни в лесу. Внуки Петровича приезжали в Дед Морозовку почти каждый день. Иногда их привозил дедушка на машине, но чаще брат и сестра прикатывали на велосипедах. Дед Мороз, как и обещал, подарил детям 2 новеньких велика. Ну и снеговикам привез 3.
Наших-то все-таки больше.
Поэтому помощники деда часто вшестером, а иначе для чего багажники, наведывались в гости к леснику отвезти молоко. Звездочка отелилась, и своего молока у Петровичей пока не было. Имелась у снеговиков и еще одна цель – пораньше освободить брата и сестру. У Петровны тоже был огород и грядки, и колорадские жуки. И внукам, хочешь не хочешь, приходилось помогать бабушке. Когда же приезжали дедморозовцы, то они всей бригадой за полчаса управлялись и с прополкой, и с жуками.
Ха! Как, уже все сделали? Ну вы быстрые. Ладно, езжайте. С ночевкой? Хорошо, но чтоб завтра к ужину были дома.
Петровичи частенько разрешали внукам остаться ночевать в Дед Морозовке. Катя спала в избе у снеговичек, а Димка у снеговиков.
Когда мы приедем на зимние каникулы, такой фейерверк сделаем, закачаешься.
Брат и сестра быстро освоились в Дед Морозовке. И со всеми собаками перезнакомились, и на лошадях покатались, и за малиной вместе ходили. Как-то Марковкин набрался смелости и сказал Кате, что может показать ей зайца и зайчат.
Правда?
Точно.
Но Федька как назло пропал куда-то и в деревне не показывался. Снеговичок по полдня проводил в огороде, надеясь увидеть зайца. Бесполезно. Катя его подначивала.
Ну и где же твой заяц? Может, его волки загрызли? Или лиса утащила?
Марковкин и сам начал волноваться. Волков в заповеднике давно не было, а лиса и вправду жила неподалеку. Однажды в начале весны снеговики видели ее в лесу, но Марковкин быстро эту мысль отмел.
Нет, Федька знаешь, какой боевой.
Однако боевой Федька не появлялся. Наконец Марковкину все-таки удалось столкнуться с ним на опушке.
Слушай, ты мне позарез нужен. Некогда. Ну, пожалуйста, я тебе яблок принесу. Ладно, после обеда у Русья. Только без собак. У меня на них аллергия.
Марковкин хотел сказать, что придет с Катей, но Федька уже скрылся. Вообще-то снеговикам в лес одним ходить не разрешалось. Только группа и обязательно с собаками. Леса вокруг Дед Морозовки были глухие. Дед Мороз говорил, что заблудиться в них легче легкого. А собака всегда дорогу домой найдет. Марковкин нарушил сразу все правила. Конечно, он был не один, а с девочкой. А насчет собак что поделаешь, зайцы их не любят. Он бы с радостью взял пирата, но ему очень хотелось побыть с Катей вдвоем.
Сегодня познакомлю тебя с Федькой. Только никому не говори, а то еще не отпустят. Через час встречаемся за стогом.
Он заранее накопал в огороде моркови, собрал несколько падальцев белого налива и спрятал корзинку с гостинцами. Катя пришла вовремя, и они двинулись в лес. До ручья было идти 10 минут, и места Марковкин отлично знал. Рядом рос черничник. Дожидаясь Федьку, они пособирали ягоды. Марковкин рассказал, как познакомился с зайцем и как прятал его от деда Снегурочки в рюкзаке.
Ну и где же твой легендарный Федька? Эх, надо было мазь взять. Меня скоро комары съедят.
Придет, обещал.
Марковкин и сам уже начал сомневаться. Вдруг ему показалось, что кусты шевельнулись.
О, кажется, он осторожничает. Федька, это ты? Не бойся, я с Катей. Я просто хочу вас познакомить.
Кусты снова качнулись, а затем зашевелилась высокая трава, которой было покрыто пересохшее болото.
Вот зараза! Федька, стой!
Снеговичок побежал за зайцем. Катя не отставала. Марковкин выскочил на открытое место и замер. Никакого зайца не было. На поляне стояла семья диких кабанов, мать и 6 маленьких поросят. Рыжая кабаниха смотрела на него маленькими злобными глазками. Снеговичок попятился. Сзади раздалось громкое хрюканье. Он оглянулся и увидел метрах в 20 кабана. Из пасти у него торчали здоровенные желтые клыки. Марковкину сразу вспомнился рассказ пирата.
«Если это матерый кабан, с ним и трое собак не справятся. А если кабаны с потомством...»
«Бежим!»
Снеговичок схватил Катю за руку, и они, не разбирая дороги, бросились бежать. Марковкин надеялся, что кабан не станет их преследовать, но напрасно. Клыкастая зверюга неслась следом, и пыхтение за спиной становилось все громче.
«Лезь на дерево!»
Снеговик и девочка почти одновременно вскарабкались на росший посреди поляны дуб. Кабан остался внизу и продолжал громко хрюкать.
«Эй, послушай, мы не собирались трогать твоих детей. Уходи!»
Но кабан даже ухом не повел. Вместо этого он сожрал всю морковь и яблоки из брошенной снеговиком корзинки.
«Эй, свинья! Морковь я не тебе принес! Или ты человеческого языка не понимаешь? Хрю-хрю!»
«Я тебе похрюмничаю!»
Под дубом, на котором сидели снеговичок и девочка, уже лежали первые спелые желуди. И кабан, не спеша, стал их подбирать. Вскоре к нему присоединилась и свинья с выводком.
«Интересно, долго они тут будут ходить? Или нам придется ночевать на дереве?»
«Когда-нибудь уйдут. Нас, наверное, уже в деревне ищут».
«Вот мне влетит».
«Я скажу, что это я».
«Все равно влетит. От бабушки».
Кабаны ушли, когда начало темнеть. Снеговичок первым спустился вниз, прислушался — никого. За ним спрыгнула в траву и девочка.
«Ты помнишь, с какой стороны мы прибежали?»
«Не-а».
«Я тоже. Если пойдем по темноте, то заблудимся окончательно. Наверное, лучше заночевать здесь, а утром разберемся».
«Хорошо, но на дерево не полезем, а то еще упадем».
Марковкин посмотрел на девочку. Катя дрожала.
«Ты не бойся, если что...»
«Я не боюсь, просто холодно».
«А мне жарко».
Снеговичок вдруг вспомнил, что в последний раз мазался антизагаром еще утром. Была середина августа, и ночи стояли относительно теплые.
«Хуже не бывает. Если завтра нас не найдут, я просто растаю. А Катя...»
В голове сами собой возникли строчки.
«Вот так и закончилась их любовь. Она замерзла, а он растаял».
Вслух он этого, конечно, не сказал, а сказал вот что.
«Жаль, нету спичек, а то бы я костер развел.
А если бы еще одеяло, тогда бы у нас был настоящий поход».
«Погоди!»
У Марковкина появилась идея. Неподалеку рос белый мох. Снеговик надергал его целую охапку и со всех сторон стал обкладывать девочку.
«Сейчас согреешься».
«Действительно, тепло. Расскажи что-нибудь».
Марковкин стал рассказывать. И про снегозавра, которого они оживили прошлой зимой, и как он 2 года назад ткнул палкой медведя в берлоге.
«С тобой, Марковкин, не соскучишься. С виду такой тихий, а...»
Марковкин хотел спросить, что «а», но не решился. Пригревшись, Катя задремала. В белом мху, как в пушистой шубке, она была похожа на Снегурочку. Нет, не на их учительницу, а на ту сказочную девочку с картины Васнецова.
«Жаль, что она не снеговичка».
Марковкина начала знобить, и перед глазами все поплыло.
«Кажется, у меня температура поднимается».
Где-то вдалеке послышались хохот и уханье, и Марковкин вспомнил про птичью почту.
«Это совы.
Может быть, они увидят нас и передадут Гаге, а та дедушке, и нас найдут.
А в деревне царил переполох. Пропавших хватились еще до вечерней проверки и стали искать по чердакам и сараям. Тут кто-то вспомнил, что видел Снеговика и Катю на краю леса.
«Ну, я устрою этому Морковкину. Сам без спроса ушел и девочку увел. Ну, что я Петровне скажу?»
«Ничего пока не говори. Что понапрасну людей тревожить? Вот когда найдем, тогда и скажем».
Гага полетела и оповестила своих подружек. А Дед Мороз раздал снеговикам фонарики, и все двинулись к лесу. Собаки сразу взяли след, но у ручья след потерялся.
«У военных есть специальные приборы, тепловизоры. Они в темноте сразу могут найти человека. Морковкина такой прибор не определит, а вот Катю запросто».
«Но у нас такого прибора нет».
«Не волнуйся, Дима, найдем мы твою сестру».
Белка и Грелка крутились на одном месте, как стрелки часов.
«Все, дикие свиньи затоптали».
«Ну так, наверное, целое стадо было».
«Верно, значит, пойдем по следу кабанов».
«Зачем? Мы же не на охоту собираемся».
«А затем, что кроме нюха, надо еще и мозги иметь. Если здесь была свинья с поросятами, то кабан наверняка бросился защищать свое потомство. И... посмотрим. Белка и Грелка на всякий случай пойдут вдоль ручья, а я за кабанами».
Морковкина разбудил шепот Кати.
«Морковкин, Морковкин, проснись! Там кто-то в кустах. Волк или...»
Снеговичок с трудом разлепил веки и увидел светящийся в темноте знакомый голубой глаз.
Это пират.
Что было дальше, Морковкин плохо помнил.
«Ясное дело, перегрелся».
Дед Мороз велел каждые 2 часа мазать снеговика антизагаром и еще давать ему специальные ледяные таблетки. Уже через день Морковкин чувствовал себя вполне нормально. Физически. А вот моральное самочувствие у снеговика было хуже некуда. Во-первых, целую неделю ему было запрещено отлучаться из деревни даже на рыбалку. Это было тем более обидно, что в лесу пошли грибы. Но больше всего его мучила мысль, что он не сдержал слова.
«Понимаешь, пират, я Кате обещал зайца показать. И вот что получилось. Получилось, что я хвостун и обманщик».
Пират все понял. Неизвестно, как он нашел зайца и что ему сказал, но через 2 дня, когда внуков Петровича снова отпустили в Дед Морозовку, у бани появился Федька. И не один, а с зайчихой Зиной и 2 лопоухими зайчатами. Покосившись на Катю, заяц буркнул:
«Извини, я в тот день был занят. Вот, смотрите, это Капуцкин, а это твой тезка Морковкин. И гони яблоки, которые обещал».
«А можно зайчат погладить?»
Зайчиха Зина вопросительно посмотрела на Федьку.
«Можно, но за каждый поглад 1 морковка или 2 кочерыжки».
«3 кочерыжки». «Хорошо».
Когда зайцы ускакали, Катя сказала:
«Ты молодец, Морковкин. Уважаю тех, кто держит слово».
«Да ладно, скажи, тебя дома ругали?»
«Нет, не особенно. Вот если бы Димка пропал, ему бы досталось. А я девочка, нас меньше ругают».
Прощальный костер. Лето подходило к концу. До начала учебного года оставалось чуть больше недели. Внуки Петровича готовились к отъезду. Снеговиков это сильно расстраивало. Приезжая к леснику, они как репьи приставали то к нему, то к Петровне.
«Ну зачем так рано? Пусть они еще немного побудут».
«Да, пусть побудут».
«Ух,
им же еще надо отмыться, форму купить, к школе подготовиться».
«А чего не готовиться?»
«И вообще пусть остается у вас.
Будут ходить в нашу Дед Морозовскую школу».
«Ой, мы-то были бы рады, но у них родители есть».
Против родителей аргументов не было. Поняв, что расставание неизбежно, снеговики приуныли. Впрочем, ненадолго.
А давайте устроим прощальный вечер в проводы лета.
С костром!
Хорошее предложение, вот только насчет костра не знаю.
А почему бы и нет? Если, конечно, внучка, ты через него прыгать не будешь.
Вот еще, главное, чтобы эти не надумали.
Прекрасно! Картошечки напечем, песню у костра попоем, душевно получится. Когда дети уезжают?
Завтра!
Так чего же вы сидите? За работу!
Ура!
Снеговики стали готовиться к прощальному вечеру. Напилили березовых пеньков вместо стульев, из досок сколотили стол для угощений, а на костровище притащили такую кучу дров.
Куда столько? Этим избу зимой можно 2 месяца отапливать.
Много и немало.
Не забыли и о концертной программе. Мерзлякин подбирал на гитаре аккорды к новой песне, которую сочинила Беломухина. Кто-то репетировал фокусы, кто-то придумывал частушки. В общем, до позднего вечера в деревне царило предпраздничное оживление. Но с самого утра, как назло, зарядил дождь.
Эх, боюсь, костер придется отменить. Не сидеть же нам с зонтиками. Будем переносить праздник в школу или в клуб.
Может быть, погода изменится до вечера?
Не изменится. Я по интернету прогноз смотрела. Ближайшие 3 дня непрерывный дождь обещали.
Ученики скисли, как вчерашнее молоко.
Вообще-то, не люблю я вмешиваться в дела природы. Но ради такого случая...
Дед не договорил и отправился в избу. Оттуда он вышел с посохом.
Дедушка, ты куда?
Погоду делать.
Дед Мороз выбрал самое высокое место на берегу урожайки.
Ветер к ветру, вода к воде, пух к пуху. Поливает дождь везде, а здесь быть суху.
И дед трижды стукнул посохом. Через минуту небо над Дед Морозовкой расчистилось, словно кто-то протер грязное окно тряпкой. Вокруг вдоль горизонта все было серым, а над деревней сияло солнце. Через некоторое время оно, как положено, зашло за тучи, но небо оставалось ясным. Петрович вылез из мокрого уазика и только развел руками.
Надо же, у нас дождь, а у вас погода.
Выбравшиеся следом дети и Петровна тоже удивленно посмотрели наверх.
Это дедушка сделал, чтобы праздник получился.
И праздник действительно получился. Когда стало темнеть, собрались все. Дети, снеговики, лошади, собаки. Пришел Пушок со всем семейством. Даже Милка негромко позвякивала в отдалении колокольчиком. Хотя снеговики усиленно намазались антизагаром, Снегурочка предупредила.
Ближе, чем на 2 метра, к огню не подходить. Нарушители сразу отправятся спать.
А кто зажигать будет? У кого спички есть?
Спички вы все на бомбочки перевели.
Спички нам не понадобятся. Обойдемся обычным волшебным заклинанием. 1, 2, 3, наш костер... Гори!
Но костер не загорелся.
Наверное, дрова отсырели, да, дедушка?
Дрова тут ни при чем. Просто костер у нас общий, и зажигать его должны все. Давайте все вместе.
1, 2, 3!
И...
Но и на этот раз ничего не произошло. Снеговики переглянулись.
Пушок молчал.
Все укоризненно посмотрели на кота. Особенно котята, которые в первый раз присутствовали на таком сборище.
Ну что, еще одна попытка?
1, 2, 3!
Наш костер гори!
Огонь вспыхнул сам собой.
Ура!
Ура!
Давайте проводим это лето. Вспомним все, что в нем было, и хорошее, и плохое.
А плохого и не было.
Как это не было, Старометелкин? А то, что произошло с Морковкиным и Катей?
Ну, мне кажется, если происшествие хорошо заканчивается, то это уже приключение. Вот.
А я думаю, что бы ни произошло, нужно вспоминать только хорошее. Слышал, что наши помощники приготовили новую песню. Может быть... Споете?
Мерзлякин взял гитару, ударил по струнам, и снеговики запели.
Что такое лето?
надеюсь, не всерьез. Вы, надеюсь, не всерьез.
Что такое лето? Не весна ли это?
Ну какой же вы смешной. Лето спутали с весной. Лето спутали с весной. Посмотрите за окно, посмотрите за окно.
Прекрасно! А теперь угощение. Как говорится, соловьев песнями не кормят.
И снегирей тоже.
Из бороды Деда Мороза вылетел снегирек и уселся на праздничный стол, уставленный едой. Там были и всякие разносолы, и пирожки, которые приготовила Снегурочка, и фирменное блюдо Петровны, селедка под летней шубой, и всевозможные компоты. Ну и, конечно, огромный торт-мороженое для снеговиков и детей. Костровым был Дима. Он ловко орудовал длинной палкой. В том месте, где дрова прогорели, он закопал в угли картошку. Стало совсем темно.
Ой, кажется, звезда упала.
А я опять желание не успела загадать.
Не переживай, я тоже никогда не успеваю. Они так быстро проносятся, любуешься и забываешь желание. А потом уже поздно.
А что бы ты загадала?
Не знаю. Может быть, чтобы лето никогда не кончалось.
Ну тогда тебе в Африку надо ехать. У них там вечное лето.
Все замолчали и некоторое время смотрели на небо.
Может быть, хоть одна еще упадет?
Вряд ли. А ты откуда знаешь ежиков? Книжку по астрономии читал. Падающие звезды – это просто метеориты, которые сгорают в атмосфере. Самый яркий поток Персеиды был 2 недели назад, а сегодня он закончился.
Жалко.
Персеиды закончились, зато морозиды начинаются. У меня с прошлого года несколько салютов осталось, и падать они будут долго. Успеете хоть 10 желаний загадать. Готовы?
В небо взлетели разноцветные салюты и повисли, как букеты цветов, похожих на астры, хризантемы, колокольчики. Послышался даже мелодичный перезвон. Может, это был музыкальный салют, а может, звенел колокольчик, убродивший рядом коровы Милки. Букеты расцвели, немного повисели, а потом начали осыпаться. Словно за одну минуту прошло целое лето, а затем наступила осень. Но лепестки гасли медленно, и желаний можно было загадать сколько хочешь.
Знаешь, Морковкин, что я загадал? Чтобы я ел сколько хотел, но не толстел. А ты?
А я пока не могу сказать.
Тоже мне друг называется.
Может быть, потом.
Варежкин! Это ты сожрал мое мороженое!
Нужно мне твое мороженое! У меня свое есть! О, так...
Исчезло мороженое и из его тарелки. Неизвестно, чем бы закончился этот скандал, но Морковкин обратил внимание, что рядом сидит рыжий котенок Фимка и облизывает шерстку.
Вот кто стащил ваше мороженое.
А, рыжий, этот может. Такой у него отважный характер. Остальные котята боятся, а этот нахально лезет в миску. Я на него рычу, а он никакого внимания.
А можно я одного котенка возьму в город?
Какого?
Рыженького,
Мне рыжие нравятся.
Что значит возьму? Мяу! А ты у родителей спросила? Ни в какой город он не поедет.
Но тут вмешалась обычно молчавшая Ксения.
Погоди, я за тобой в Дед Морозовку ушла. Но по справедливости, двое котят Дед Морозовские, двое Петровичевские.
А по-моему, надо самого котенка спросить.
Но рыженький уже забрался на руки Кати и тихонько мурлыкал.
Вот вам и ответ. А ты, Пушок, не расстраивайся. Ребята они хорошие и ухаживать будут за ним. А следующим летом привезут в деревню.
Эх, жаль, что до следующего лета мы не увидимся.
Почему не увидимся? Обменяемся почтой и по интернету свяжемся.
И перед Новым годом мы в вашем городе будем.
Точно! Про Новый год-то мы забыли!
Не только про Новый год, но и про картошку. Дима, достань-ка мне парочку.
Снеговики с завистью смотрели, как мальчик палкой ворошит золу и достает черные картофелины. А потом и сам он, и дед, и лесник, и Катя перекидывают их из руки в руку, чтобы не обжечься. И хотя корку с картошки едоки снимали, все равно у всех появились черные усы. Даже у Кати.
Вылитый мальчишка.
Да, Катька, жалко, что ты не мальчик. А то бы мы с тобой поборолись.
А ты со мной поборись.
Шапочкина вдруг взяла и тоже подвела себе усы. А за ней остальные снеговички.
Ой.
Получилось очень смешно. Потом играли в ручеек и в колечко, а в самом конце были танцы, и все носились вокруг костра, как угорелые, размахивая руками и ногами.
Знаешь, дедушка, я подумала, что надо бы в программу ввести урок танцев, а то скачут кто во что гораст. Того и гляди, морковки друг другу поотшибают. Ни вальса не умеют, ни других бальных танцев.
Хорошая мысль, старушка!
Дед Мороз подмигнул внучке и пошел плясать с остальными. Было далеко за полночь. Снегурочка заметила, что Петровичи начали зевать, и выключила музыку.
Кажется, наши гости устали. Давайте прощаться. Вон и костер уже начал гаснуть.
А мы еще подкинем.
Но учительница была непреклонна.
Нет-нет-нет, им завтра рано вставать. Да и вам, между прочим, тоже.
Прощание было недолгим. Лесник, Петровна, дети и котенок Фимка сели в машину.
Приезжайте!
Старый козлик тронулся и резво побежал по дороге, покачиваясь на ухабах, пока не скрылся в лесу. Свет фар в последний раз мелькнул между деревьями и погас. А снеговики еще махали руками, пока учительница не разогнала всех по избам. Дед Мороз выглядел усталым и тоже тихонько позевывал.
Костер потушишь, внучка?
Конечно, дедушка. Иди отдыхай.
Оставшись одна, Снегурочка огляделась по сторонам, тряхнула косой и, разбежавшись, перепрыгнула через костер.
Опа!
Что дальше? На следующий день после того, как уехали внуки Петровича, начались дожди. И хотя до 1 сентября оставалось несколько дней, настроение у всех было осеннее. Даже грибы снеговиков не радовали. Не ходить же в лес с зонтиками. Старый Метелкин, в последнее время увлекшийся чтением, заметил.
В плохой погоде много хорошего. Когда нечего делать, можно, например, книги читать.
Но читать любили не все. Все свободное время снеговики проводили в компьютерном классе и жаловались, что трех компьютеров им мало.
Одного часа в день нам не хватает. Хорошо бы, чтобы по два часа, а лучше по три.
Снегурочка посовещалась с дедом и решила начать новый учебный год раньше.
Чтобы дети не маялись дурью, надо их чем-нибудь нагружать. Возьму несколько предметов из программы 4 класса.
Как вы понимаете, настроение это не подняло. Как-то вечером Брошкина, Сорокина и Березкина сидели в классе и делали домашнее задание.
Жалко, что дети уехали. Ну, уехали и уехали. А может быть, к нам кое-кто приедет?
Кто приедет?
Полярник Сан Саныч из Антарктиды, помните?
С чего ты это взяла?
Они каждый день друг другу письма пишут.
Что, к Снегурочке в компьютер залезала без спроса?
Да нет, она вчера попросила тетрадки из дома принести, а комп был не выключенным, но я и прочитала случайно.
А мне ничего не сказала, тоже называется подруга.
Так что полярник пишет? Пишет, что скучает там на полярной станции
И
в гости приехать хочет.
Зачем?
А то не понимаете. Влюбился он и жениться хочет.
Так и написал?
Нет, но это без того ясно.
Ой, как здорово.
Ничего здорового. Если они поженятся, у них свои дети появятся.
Ну и что?
А то, что раз у нее свои дети будут, значит, ей некогда будет с нами заниматься.
Снеговички задумались.
И что делать?
Не знаю. Только вы никому не говорите, это я по секрету.
Так по секрету о переписке Снегурочки с полярником скоро знала вся деревня. Даже Фуфик прибежал к пирату поделиться новостью.
Что думаешь?
Не наше собачье дело.
Не знал того, о чем говорила вся деревня, только Морковкин. После отъезда внуков лесника он сделался каким-то рассеянным и за первую неделю учебы схлопотал сразу две двойки по русскому и математике.
Ты о чем думаешь, Морковкин? Я же только что рассказывала это правило.
Ни о чем.
Но это было неправдой. Морковкин думал о том, что произошло за день до прощального костра. А случилось вот что. Они с Котелковым и Ведеркиным поехали на великах отвозить Петровичу молоко. Поставили бидоны на терраске и увидели, как лесник делает на дверном косяке какие-то зарубки.
Что это вы делаете? Дверь расшаталась.
Не, отмечаю, насколько внуки выросли. Я каждый год замеры произвожу. Вот это Димка. Видите, за месяц сантиметр набрал. А это Катя. Аж на полтора махнула. Вот что значит свежий воздух и парное молоко.
И тут Морковкина словно кипятком ошпарила. Катя растет. Он как-то раньше об этом не думал. Это сейчас они одного роста, а к Новому году она вырастет еще на 2 сантиметра. А если приедет на следующее лето, будет на полголовы выше, а потом... Снеговичок представил это и от ужаса закрыл глаза. Да, и Катя, и Димка, как все дети, будут расти, а он, как был маленьким, так и останется. Через несколько лет она станет высокой и красивой, как Снегурочка, а он будет ей по пояс и даже не сможет пригласить ее потанцевать. Но не только об этом думал Морковкин. Позже, когда на прощальном костре Дед Мороз сказал, что они могут загадывать желания, он вдруг понял, чего хочет. Хочет больше всего на свете. Но даже пирату он не решался об этом сказать, хотя пес понимал его с полуслова. На перемене к нему подошел Варежкин.
«Морковкин, ты чего такой? Третьего гуся поймал?»
Гусями снеговики называли двойки.
«Я хочу стать человеком!»
«Человеком?»
«Настоящим человеком! Мальчиком! Понимаешь?»
«Ну ты даешь, Морковкин!»
Варежкин призадумался, но ненадолго.
«А знаешь, я тоже согласился бы. Каждый день мазаться мазью не нужно. И есть можно все, а не только эти соки и мороженое. Думаю, и остальные тоже были бы не против.
Правда?»
Морковкин крепко обнял друга.
«Ну, тише, тише, а то из меня все мороженое вылезет. Мне вчера Ведеркин и Чугунков 2 порции в карты проиграли земляничного».
Говорят, идеи летают в воздухе. Может быть и так. А может быть, это летал в воздухе вездесущий воробей Чирикин. Но откуда-то снеговики узнали о странном желании Морковкина. И что интересно, никто над ним не смеялся, даже Мерзлякин.
«А что? Прикольно!»
Идея всем понравилась. Да и кому же не захочется расти? Кроссовкин сразу заявил:
«Я бы тогда в баскетболисты пошел, а я в десантники. Сначала в рядовые, а потом до генерала дорос бы».
Только Старометелкин высказался, как всегда, глубокомысленно:
«Если ты внешне не растешь, то растешь внутренне».
«Вот ты и расти себе внутренне сколько хочешь, а я буду расти внешне и пойду в модели».
Разговоры эти могли бы длиться бесконечно долго, но Чайников подошел к проблеме научно.
«Эх, вопрос только в одном. Сможет ли дед сделать нас детьми?»
«Конечно, сможет.
А если нет?»
«А я говорю, дедушка все может.
А ты у него спроси,
а вот и спрошу».
В этом году Дед Мороз решил делать новогодние подарки из бересты. Берестяные шкатулочки, солонки, чехлы для телефонов. Он уже провел один урок труда, показал, как бересту размачивают, гнут и готовят для работы, и теперь собирался дать ученикам творческое задание – придумать, что еще можно сделать из бересты, не одни же сувенирные лапти и корзинки плести. Но когда он зашел в класс, то не успел даже поздороваться. Чугунков задал вопрос в лоб.
«Дедушка!»
«Да?»
«А ты можешь сделать нас детьми?»
«Детьми? Не знаю. А что-нибудь случилось?»
«Нет, ничего. Просто мы не растем и останемся такими навсегда».
«А разве это плохо?»
«Понимаешь, мы хотим быть как все. И расти, и стареть».
«Да».
«И чтобы нас комары как нормальных детей кусали. Понимаешь?»
«Кажется, понимаю. Но для меня это очень неожиданный вопрос. И мне надо серьезно подумать».
Дед ушел из класса, потирая лоб, и даже забыл, зачем пришел. Снеговики тоже как-то притихли, понимая серьезность момента. А когда Чайников снова заспорил с Чугунковым, все на них зацыкали.
«Тише!
Тише!
Тихо! Дедушка думает!»
Самое главное волшебство.
Что скажешь, внучка?
Вопрос действительно серьезный, дедушка. 20 детей.
Во-во.
И что мы с ними делать будем? Их же надо кормить, одевать, обувать, лечить. Они ведь болеть будут все.
Вот именно.
И документы всем нужно делать. Сейчас без документов никуда.
Ну, с документами все просто. У меня в Москве начальник милиции знакомый поможет. Я ему на Новый год машину и самолет подарил.
Машину и самолет?
Для внука, игрушечные.
Все равно я против. Мало ли им какая мысль в голову придет. Нужно, чтобы они выбросили это из головы.
Если какая-нибудь мысль попадает в голову, она просто так не уходит. Проблема в другом. Смогу ли я это сделать? Одно дело снеговиков оживить, и совсем другое — сделать из них настоящих людей. Тут обычного волшебства не хватит. О таком я даже не слышал. Понимаешь?
Снегурочка посмотрела на растерянного деда, подошла и обняла его.
Ты сам меня учил, дедушка. Если человек хочет, то сможет.
Ладно, ладно, иди. Тебе к урокам готовиться нужно, а мне кое-что обдумать.
На следующее утро снеговики пришли в школу за час до начала занятий. И то и дело выглядывали из окна. Идет, не идет?
«Идет! И Снегурка с ним!»
Все расселись по своим местам и замерли в ожидании. Дед и внучка вошли в класс в полнейшей тишине.
«Ну что ж, задали вы мне задачку вчера. До самого утра не спал, думал».
«И?»
«Хорошо, я попробую что-нибудь придумать. Но если не получится...»
«Мы согласны!»
«Только у меня одна просьба, дедушка. Я бы хотела стать блондинкой».
«И я блондинкой».
«А я брюнеткой». «А я...»
Снегурочка хотела крикнуть «тишина», и вдруг в голос расхохоталась. Ученики с испугом посмотрели на учительницу.
«Да, это я над собой смеюсь. Учишь их, учишь, дедушка, и никто не хочет стать умным и талантливым, а только блондинкой или брюнеткой».
Снеговички смутились, а Дед Мороз внимательно посмотрел на класс.
«Как вы будете выглядеть, не от меня зависит».
«От кого?»
от вас самих. На внешности душа отражается. Если душа красивая, то и наружность будет подходящая. Наверное. Я и сам толком не знаю. Природа — вещь не всегда предсказуемая.
Этот аргумент сделал свое дело. До конца уроков ученики вели себя просто идеально, внимательно слушали учительницу и дружно поднимали руки, Чугунков на переменах не толкался, Варежкин благородно пропускал вперед себя девочек в дверях, а снеговички ходили парами и говорили такими тихими и сладкими голосами, что Мерзлякин не удержался.
«Сорокина, Брошкина, что это вы из себя воображаете? Стройных блондинок или знойных брюнеток?
Смотри, Мерзлякин, будешь гадости говорить, у тебя на носу вырастет вот такая бородавка, и язык будет свисать до земли вот так».
Знаешь, дедушка, я все время думаю о том, что из них получится.
Дети? Что же еще?
Да я не о том. Я думаю, кем они станут, когда вырастут. За некоторых я не беспокоюсь. Синичкина, наверное, будет биологом или экологом. Чайников в науку пойдет.
Да, не сомневайся. Можно сразу в Академию наук отдавать.
Ряшкин этот в какое-нибудь военное училище поступит.
Да, из него отличный военный выйдет.
А про некоторых я не знаю. Например, Мерзлякин.
Мерзлякин? Да из него все, что угодно может получиться. И художник, и клоун, и даже писатель.
Да, одна писательница у нас уже есть.
Ты о Беломухиной? Талантливая девочка.
А про старого Метелкина что думаешь?
Ну, этот мыслитель, философ. А может быть, станет учителем истории или литературы.
Кстати, Березкина и Косичкина мне уже давно говорили, что хотят быть учителями, как и я.
Это твоя заслуга. Если учитель хороший, ученики хотят быть похожими на него. Хотя у всех свои наклонности.
Но больше всего меня волнуют Морковкин и Варежкин. У них никаких наклонностей нет.
Не переживай. Все дети талантливы. И из них что-нибудь хорошее получится.
В один из выходных Снегурочка съездила в город и привезла полный грузовик покупок. Снеговики чуть ли не час выгружали из трейлера мешки, тюки, сумки, коробки.
Это что?
Одежда. Не будут же они голыми ходить.
Их куда так много?
Ну, совсем немного. 20 курток, 20 пар джинсов, 19 платьев.
А зачем 19? У нас же 9 девочек.
Каждой снеговичке нужно минимум по 2 платья. Для школы и для улицы.
А-а-а.
Одно я себе купила. Вот и посчитай.
Ну да, да.
А еще спортивная форма, куртки, рубашки, свитеры, ботинки, шарфы, варежки, шапки. А, кстати, на шапках я сэкономила. Шапочкина сказала, что будет свою носить.
А зачем им шарфы и варежки? Ах да, они же теперь мерзнуть могут.
И это еще не все. А еще носки простые и теплые, майки, трусы.
Вот это молодец, внучка. Трусы детям точно нужны.
Подошла ответственная за разгрузку Рябинина, доложила.
Все перенесли.
Спасибо. Что ж ты стоишь?
У нас есть вопрос. А джинсы нам с дырками купили или без?
С дырками, с дырками. С волшебными, невидимыми.
С волшебными? Невидимыми?
Я тоже о таких никогда не слышал.
Но это такие дырки, которые появляются не сразу, а где-то через полгода, а у некоторых через месяц. Ты просто отстал от жизни, дедушка.
Кроме одежды, учительница накупила для школы всякие канцелярские принадлежности. Ручки, карандаши, ластики, альбомы для рисования, тетради.
Дедушка, нам придется решить еще один важный вопрос.
Какой?
С именами. Фамилия у детей будет одна. Морозовы, так?
Конечно, Морозовы.
Но у нормальных детей должны быть еще и имена. Ваня, Света, Сережа, Лида.
Об этом я еще не думал.
А надо бы подумать. Ведь обычно имена дают родители.
И детям они не всегда нравятся. Назовут ребенка каким-нибудь Гарри Поттером, и он потом мучается всю жизнь. Так что пусть выбирают сами. Они уже сознательные.
Узнав, что они сами могут выбрать себе имя, сознательные снеговики тут же полезли в интернет и увязли, как мухи в паутине. Попробуй выбери себе имя, когда их сотни, если не тысячи.
Жанна, вот красивое имя.
А Снежанна еще красивее.
А если я возьму имя Розы, то буду Роза Морозова. Звучит?
Да, послушайте, у меня есть предложение. Пусть каждый выберет себе имя на свою фамильную букву.
На какую букву?
У меня фамилия на К, Косичкина. И я могу выбрать имя Кристина. А Сорокина будет, допустим, Снежанна.
Снежанна Морозова? Мне нравится, беру.
А если у меня имя в фамилии уже содержится, так можно?
Не поняла.
Ну, Рябинина, Нина.
Если нравится, конечно.
Виктор, Виктор Ведеркин. А мне тоже Витя нравится, я тоже на В.
Занято, я первый назвался.
Между прочим, у тебя, Варежкин, тоже имя есть в фамилии.
Какое?
Варя, я тебя буду звать Варей.
Не слушай его, на В много хороших имен. Володя, Валентин.
Мозги у снеговиков закрутились быстрее. Они боялись, что выберут все хорошие имена. К Снегурочке подошла Беломухина.
А я не знаю, что выбрать. Мне никакое имя на Б не нравится. Мне нравится имя Галина.
Называйтесь как хотите. Вот вам лист бумаги. И чтобы до вечера все определились. Мне надо новый журнал заполнять.
Вечером перед ней лежал черканный-перечерканный листок. Довольная Снегурочка заглянула к деду и рассказала об идее Косичкиной.
Хорошая идея, но не на все буквы есть имена. Что там, например, на Че?
Чугунков – Саша Морозов, а Чайников – Альберт.
Понятно, в честь Эйнштейна.
Ладно, пойду новый журнал заполнять. Ой, забыла спросить, а у тебя как дела, дедушка? Ты придумал какое-нибудь заклинание?
Это, наверное, самое главное волшебство. Тут одним заклинанием не обойдешься. Чтобы человек появился, природа столько лет трудилась. Тут вся сила неба, земли и воды нужна. Еще всю силу любви и души в него вложить нужно. А это очень тонкая материя.
Материя, материя. А, вспомнила! Надо ко всем штанам, рубашкам и курткам именные бирочки пришить. Завтра же снеговичек попрошу.
Внучка ушла, и дед тяжело вздохнул.
Дедушка Мороз, почему ты так сильно вздыхаешь?
На колени к деду запрыгнул котенок Белыш. На улице уже становилось холодно, и Пушок с семейством перебрался в дом.
Почему я вздыхаю? Потому что... Малыш, ты гений! Вся жизнь держится на дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Душу нужно не вложить, а вдохнуть. Ты меня понимаешь?
Понимаю. А молочка ты мне нальешь?
За ночь Дед Мороз все как следует обдумал.
Значит так, вы можете стать людьми, только если вы очень-очень захотите. Против воли никого человеком сделать нельзя. Тогда, может быть, у нас что-нибудь и получится.
Мы очень хотим, очень-очень.
Внучка?
Да, дедушка.
Пусть наши помощники перенесут раскладушки из подвала в школу. Там все и произойдет.
А почему не в подвале? И койки таскать не надо?
Потому что школа – самое подходящее место для волшебства. И другие волшебники будут мне помогать.
Какие волшебники?
Пушкин, Менделеев, Толстой, Успенский. Чьи еще портреты висят в классе? Надеюсь, они мне помогут. Очень трудно это дело — вдохнуть душу.
Правильно, мяу. В подвале только мышей оживлять.
Снеговики перетащили раскладушки в класс, столы сдвинули в угол, рядом с кроватями поставили стулья для одежды, снеговички подшивали бирки к одежде и аккуратно складывали ее на стульях. Работа шла дружно и весело, но когда все было готово, помощникам Деда Мороза вдруг стало страшно.
А если у дедушки ничего не получится?
Или мы ничего не вспомним?
Или не узнаем друг друга? Мы ведь станем другими?
Давайте попрощаемся. На всякий случай.
И все стали обниматься. И снеговики, и снеговички.
Чем это вы занимаетесь? Дедушка там трудится, не покладая рук, чтобы их людьми сделать, а они тут медленные танцы устроили.
Снегурочка подоила Милку и отдала ведро деду. Дед Мороз перелил молоко в большой чугун, бросил в него что-то и стал помешивать. Запах из чугуна шел такой приятный, что с улицы прибежали котята.
Что это ты делаешь, дедушка?
Напиток для снеговиков.
Волшебный!
Почти. Парное молоко с медом и душицей. Мед и душица нужны, чтобы снеговики лучше спали, а в молоке много кальция. Он всем детям полезен.
Если останется, и нам осталось
кальцием.
Снеговики послушно выпили молоко и забрались в кровати.
Теперь закройте глаза. Главное, не думайте ни о чем плохом. Чтобы волшебство произошло, думайте только о хорошем.
И что бы ни случилось, помните, мы вас будем любить, какими бы вы ни были, снежными или обычными, толстыми или худыми. Мы вас будем любить всегда.
На глаза учительницы навернулись слезы, и она быстро вышла из класса. Дед сказал, что должен остаться один, потому что...
Потому что это необыкновенное чудо, не простое волшебство, а таинство.
Никто не знает, что происходило в маленькой деревенской школе. Говорил ли Дед Мороз заклинание, стучал ли волшебным посохом, или как-нибудь еще призывал все силы неба, земли и воды, и как он вдыхал в холодных снеговичков теплую человеческую душу, никто не видел. Но в эту ночь многие астрономы заметили удивительное небесное явление. На границе Архангельской и Вологодской областей появилось северное сияние. Повисела, померцала, а потом исчезла. Когда Дед Мороз проснулся, в классе никого не было. На улице уже было светло, за окном слышался лай собак и какие-то незнакомые голоса. Нет, один голос он узнал.
«Тише! Дайте дедушке поспать! Он вам все свои силы отдал. Всю душу, можно сказать, вложил.
Не вложил, а вдохнул.
Ты проснулся. Видишь, все у тебя получилось.
Вижу, только никого не узнаю.
По деревне носилась куча незнакомых детей. Одни бегали с собаками на перегонки, другие играли в чехарду, кто-то скакал через прыгалки, кто-то висел на турнике.
Хотя постой, вон тот в фуражке, Пряшкин.
Да, он без своей фуражки никуда.
А у сарая худенький в очках Чайников.
Опять угадал.
Две белобрысые девочки ходили под руку и о чем-то безостановочно разговаривали.
Брушкина и Сорокина. А темненькая с зеркальцем Уголькова.
А вон того узнаешь?
Снегурочка показала на небольшого курносого мальчишку. Мальчик чесал за ухом пирата.
О, надо же! А Морковкин-то рыжий.
Снежок веселый кружится крупнее и ярче звезд, а скрип шагов на улице слыхать за много верст. Нигде нет чище воздуха, нигде нет слаще сна. Деревня Дед Морозовка, родная сторона.
Шумят внучки-проказники, встречая Новый год,
и голоса веселые слышны в ней до темна. Деревня. Деда Морозовка родная.